Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sivonišnė lekcija Istukan Michi, 17 glava knygi Sudiai. И был человек с гор Ефраимовых, не имеется в виду, что это был такой горный еврей, который проживал где-то в горах вместе с зверюшками, а просто то, что колено Ефраима расположено в горах Ефраима, соответственно, и там проживал некий Михаягу. И сказал он матери своей, 1100 серебряных шекелей, которые забрали у тебя, из-за которых ты проклинала и говорила... Вот серебро это у меня, я взял его. То есть Миха признается маме о том, что он украл у нее 1100 серебряных шекелей и вернул. И сказала мать его, благословлен будет сын мой Господом. И возвратил он 1100 серебряников матери своей. И сказала мать его, я посвятила серебро это Господу из руки моей сыну моему, чтобы сделать истукан или той кумир, а теперь возвращаю его тебе. Мама вернула сыну назад 1100 серебряных шекелей, чтобы он сделал истукана. Но он возвратил серебро матери своей, и взяла мать его 200 серебряников, и отдала их плавильщику. И он сделал из этого истукан или той кумир, и было это в доме Михаягу. А у того человека Михи был дом Божий, и сделал он эфод и трофим, и посвятил одного из сыновей своих, и тот стал у него священником. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что было правильно в глазах его. Каждый поступал так, как он хочет. Как и в наше время, время изгнания, каждый делает, что хочет. Единственное, что тогда люди поступали так, как это было правильно в глазах их. Сегодня многие поступают так, как даже в их собственных глазах это неправильно. То есть они были до строения храма, до царства, мы после разрушения храма и после царства. Наша ситуация сегодня намного хуже, но очень многое мы можем выучить из этого для нас сегодня. И был юноша из Бейтлехем иудейского, левит, что жил тогда в семействе Иудином. И пошел человек этот из города, из Бейтлехема в Иудее, чтобы пожить ему, где удастся, и дошел до горы Ефраима, до дома Михи, идя путем своим. И сказал ему, Миха, откуда ты идешь? И сказал ему, левит я из Бейтлехема иудейского, иду пожить, где удастся. Был некий прожектор, который пытался найти себе место для проживания. И сказал ему, Миха, живи у меня и будь у меня наставником и священником. А я дам тебе 10 серебряников в год, необходимое одеяние и пропитание твое. И левит пошел на это, и согласился левит жить у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. А Миха посвятил этого левита, и был у него тот юноша священником, и жил он в доме Михи. И сказал Миха, теперь знаю я, что Господь будет делать мне добро, потому что левит стал у меня священником. Миха посчитал, что явно получил он некий знак с небес о том, что правилен путь его в глазах Бога, ибо Бог послал ему левита в качестве священника. Левит в качестве когена – это немножко сама по себе концепция чуть-чуть сбитая, потому что левиты не являются когенами, когены служат в храме, левиты осуществляют некую другую работу в еврейском народе. Тем не менее, явно какие-то концепции здесь были сбиты. Давайте попытаемся понять это немножко более глубоко. Книга Судей повествует нам поистине неожиданный рассказ о религиозной практике тех далеких времен. Три библейских персонажа во имя Бога Израиля создают капище служения для литого серебряного истукана. И суть подобного состояния в Израиле, когда такое возможно, определяется словами «Эйн мелах бе Исраэль, иш яшар бейна в ясе» – «Нет царя в Израиле, человек делает то, что прямо в его глазах». Комментаторы разошлись во мнениях, когда подобное произошло в самом начале периода судей до Отниэля Бен-Кназа, первого судьи Израиля, или в самом конце периода судей во время филистимлянского владычества после смерти Шимшона, последнего судьи из колена Дана. Так или иначе, во время правления судей подобное явление произойти не могло. Говорит Раши, «Афальпи». Шенихтеву штей паршиот галелу бесоф асефер, шельмиха вешель пилегеш бегива, бетхилата шуфтим гая, беймей отниэль бен кназ, шенемар, ваясиму ларемет песель миха, Кольями райот бейт элуким бешело. Говорит Раши, что несмотря на то, что это повествование приводится в самом конце книги Судей, повествование о Михе и наложнице в Геве, тем не менее, произошло это все в самом начале книги Судей, в дни Отниэля бен Кназа, точнее, Раши хочет сказать, до появления Отниэля бен Кназа, когда было некое состояние пустоты в Израиле. И тогда произошли все эти события, ибо сказано, что Песель Миха, истукан Михи, стоял в Израиле все дни, пока был дом Бога в Шило. То есть на всем протяжении 13 судей главным духовным центром в еврейском народе был храм Шило. И все время, пока был храм Шило, был также Песель Миха, истукан Михи. Стало быть, говорит Раши, это произошло все в начале периода судей. Говорит Мицуда Давид, «Векатов беседер улам, шезе гая беймей кушан ришатаем, кодым шамадет неэль». И сказано в книге «Седер улам», говорит Мицуда Давид, «Седер улам» – это книга еврейской истории, которая передавалась из поколения в поколение, как все эти события происходили. И там сказано о том, что это происходило в дни Кушан-Ришатаем. Кушан-Ришатаем был царь Арама, первый враг Израиля, до того, как Отниэль стал судьей в Израиле. Радак отмечает, что подобное не могло произойти в дни Иерошуа. Шерая катув, ваявду эд гашем колими Иерошуа, веотши неймар эн мелах бе Израиль. Не могло это быть, говорит Радак, в дни Иерошуа, как то сказано, что служили Богу все дни Иерошуа, и также сказано, нет царя в Израиле. Соответственно, в дни Иерошуа было поколение, которое было поколением знания, Бог для них был осязаемым, и то, что Богу не служат при помощи истуканов, было, в общем-то, достаточно очевидно. Говорит Мидраш, «Коль зе кара хареймот Иерошуа, шехаял удин мелых». Все это произошло после смерти Иерошуа, у которого был статус царя. Моше Рабейну и Иерошуа бен Нун имели статус царей, а у нас сказано, нет царя в Израиле, каждый делает то, что хочет. Поэтому, говорит Мидраш, что в дни Иерошуа подобное произойти не могло. Некоторые комментаторы приводят доводы, что два последних повествования книги Судей произошли в самом конце Ткуфат Шофтим после смерти Шимшона. И одно из основных доказательств то, что в истории с Пелегиш Бегева, когда погибло почти все колено Беньямина и осталось 400 человек, то одним из них был будущий царь Шауль. Стало быть, речь идет о конце периода судей. Есть разные точки зрения у комментаторов, когда это произошло, в самом начале или в самом конце. Тем не менее, все три персонажа, о которых здесь идет речь, а именно мама, Михаягу и Левит, все они были очень хорошие люди. Они все хотели как лучше. И все делали то, что у них яшар бейной. Правильно и прямо в глазах их. Получилось не очень хорошо. А именно, результат всей их религиозной жизнедеятельности определяет Раш очень просто. Коль элугим гамурим бепаршазу холь. Каждый раз, когда слово «Элугим», это божественное имя, упоминается в этой парше, в этом повествовании, это холь, это будничное. То есть «Элугим» также в языке Танаха означает «идолов». То есть оказалось, что очень хорошие люди, имея самые лучшие намерения, они привели свое божественное служение и состояние имени Бога в состояние холь, в состояние будничности. То есть мы порой в рамках нашего служения, в рамках строительства нашей жизни, можем нашу жизнь привести в состояние либо кодыш, возвышенное, либо в состояние холь, в состояние приниженное. То есть имя Бога было принижено и осквернено этими очень хорошими людьми, которые имели самые лучшие намерения. Тана де Бейлияву, Миха баат баанухи шеру шореш гаирадут. Миха пнул первую заповедь «Анухи, я Бог ваш», которая является корнем еврейской веры. Мама Михи, что мы о ней знаем? О ней мы знаем ровным счетом одно, о том, что у нее было 1100 серебряных шекелей. И это достаточно немало информации, немало денег и немало информации. И эти 1100 шекелей украл и позднее вернул ее любимый сын. Говорит Раши. Ешумрим шереиша зот гидалила лефиши катув элев вемеекесов ветауд гибеядам. Говорит Раши, есть те, которые говорят, что эта женщина, она Далила, которая получила 1100 шекелей за выдачу Шимшона. Но, говорит Раши, это ошибка тех, кто такое говорит. Теперь, мы достаточно редко сталкиваемся с тем, что Раши приводит нам некоторые неверные с его точки зрения знание, неверную позицию, и ее отталкивает, ее отвергает. Ну, почему Раши так говорит? Понятно, что Раши считает, что все эти события произошли в начале периода судей, а не в конце. А Далила у нас заканчивает период судей, поэтому это не могла быть Далила. Но когда Раши нам все-таки приводит, что есть такое мнение, что он нам хочет этим сказать. И говорит, вы таут гибе дам, неверно, это не Далила. Раш хочет сказать, что это действительно не Далила, но это некий прообраз Далила, это та же самая была похожая женщина, это была похожая женщина, у которой тоже концепции были перепутаны, как и у Далилы, когда все было связано, все перепутано и все было разрушено. Мицудат Давид рассказывает о том, как мать Михи осуществила свое посвящение. И сказала мать, 1100 серебряников я посвятила это Господу из руки моей сыну моему, чтобы сделать истукан или той кумир, а теперь возвращаю его тебе, чтобы осуществить, чтобы исполнить мой обет. Мицудат Давид говорит следующее. Регдеж гигдашти бегайото гануф. Я посвящением посвятила это, пока еще это серебро было украдено. То есть, когда это серебро было в руке вора, мать посвятила его, сказав, что это будет посвящено Богу Израиля, вот такой вот альтернативной службе. Мама Михи не отличалась глубоким знанием Галахи. Она, по всей видимости, не изучала Талмуд в трактате Бава Кама, где сказано следующее. Амар Раби Йоханан, Газаль велонит Яшуа Баалим, Шнейгема и нам Ехолим Лерагдиш, Зелефи Шейно Шело, Зелефи Шейно Бершуто. Сказал Раби Йоханан, если украл человеку другого, и хозяева не отчаялись по поводу украденной вещи, то оба не могут это посвятить храму, один потому, что это не принадлежит ему, а другой потому, что это не находится в его владении. То есть в случае, если украден предмет, и хозяева не отчаялись по поводу этого предмета, ни одна из сторон, ни вор, ни хозяин ее посвятить не могут. Богу мы можем посвятить только то, что находится всецело в нашем владении, а именно и принадлежит нам, и находится в руке нашей, так что ничто не ограничивает нашу возможность осуществить посвящение этого предмета. Малбим отмечает, что мать в воровстве изначально подозревала Миху, как то она и сказала, «Ватомер ему барух бнил Гошем», и сказала мать его, «Благословен сын мой перед Господом». Говорит Малбим, «Яцата миклаль арур лыклаль барух». «Вышел ты из состояния проклят в состояние благословлен». То есть мама проклинала. И когда сын признался, говорит, «Теперь я вышел ты из старого состояния проклятия в состояние благословения». И сказала мама, что все это, все 1100 серебряников, серебряных шекелей, она отдаст Всевышнему. Так это было на самом деле или нет? Давайте посмотрим, исполнила ли мама свое обещание. Исполнила или нет?
Нет.
Как, почему нет?
Она 200
дала. О, совершенно верно. Написано, и взяла она 200 и дала. В связи с этим есть три точки зрения комментаторов, что произошло. Первая точка зрения, что 200 это плата скульптору за работу, а 900 шекелей – это вес литого кумира. Вторая точка зрения, что 200 пошло на истукана, а остальное мама зажала, когда уже деньги совсем в руке ее оказалось. Третья точка зрения, что 200 она приплатила сверху скульптору за работу. Есть три очень разные точки зрения о том, что с 200 шекелями произошло.
Ну, как-то из рассказа как-то мне больше верится в первый вариант. Дала 200 шекелей, остальное зажал.
Ну, вам больше нравится...
И он сделал из этого.
Из этого на иврите не написано. Это переводчик придумал из этого.
Из этого нет.
В любом случае, мама у Михи была хорошая, и, как все другие мамы, она имела самые лучшие намерения. Истукан Михи. В чем была суть столь серьезной ошибки использования для духовного служения предмета искусства, о чем сказано в Торе, в книге Дворим? «Арур гаиш ашер ясе песелю месеха, туават гаше масе едеха райш». Проклят человек, который сделает из тукана или то изваяние мерзость перед Богом изделие рук ремесленника. В истории явно сказано, что в рамках любых религиозных деяний запрещено создавать идолов. И тот человек, кто это сделает, будет в состоянии арур. А проклятие – это не просто, что кто-то какие-то плохие слова сказал. Арур – это некое состояние, обратное барух, обратное благословению. Благословение – это связь с источником, когда бизнес идет, когда ощущение, что жизнь полноценно живет, когда нет у тебя ощущения, что где-то там стоишь и со временем чахнешь. Арур – это, наоборот, состояние отделения от благословения, от источника, когда ты один, в одиночку. А что вы смотрите друг на друга? Вы на себя смотрите, а не друг на друга. Это состояние арур и барух. Беньяху бен Йехоядда пришел немножко защитить Миху, потому что, как мы говорили, человек он был, безусловно, хороший. И чем дальше мы будем учить, тем больше мы в этом с вами убедимся. Беньяху бен Йехоядда говорит следующее. «Венирели, и кажется мне, депислошель Миха лога я боди на водозаре», что истукан Михи не было у него статуса идолопоклонства. Миха идолу не служил как таковому, он его использовал в качестве некого механизма для служения Богу, и это, безусловно, правда. «Делога йов димото, ибо не служили ему». Элек муэньян трофим, но это то же самое, что трофим. В книге царей мы изучали с вами идею трофим, дальше чуть-чуть более подробно будем говорить. Это некий механизм предсказания будущего, пока мы остановимся на этом. Перевести на русский язык, я не знаю, как это перевести, такого слова нет. Шебутхимбо, на который уповают, лидами мену атидот, чтобы знать посредством его будущее, внестород и сокрытое, вераяме акев барашрата шхина. И, тем не менее, этот идол препятствовал пребыванию шхины в еврейском народе.
Это по-русски оракул.
Я не знаю, что такое оракул, поэтому...
Сказатель такой вот вопрос.
Миха таким образом создал из тукана трофим, нагрудник, и построил дом, посвященный всему этому служению. Миха, безусловно, оказался основателем нового направления в иудаизме. Говорит Малбим, «Вайги бебейт Михаяху». И поместил он все эти элементы, которые в его религии имели первостепенное значение, а именно истукана, трофим, нагрудник, в дом Михаяху. Шегам шелу авад адайн, что хотя он не использовал это еще в служении, квар авар аль двар ашем, он уже тем самым нарушил слово Бога, бемаше гая гапесель бебейто, тем самим фактом, что этот идол находился в его доме, что этот истукан находился в его доме, ваавар аль лав дело елеха элухим ахарим, и совершил нарушение запрещающей заповеди, чтобы не было у тебя богов других. Азгара аль-мажре элиль бабейто. Это запрет хранить чуждый предмет в своем доме. Для того, чтобы мы были в состоянии благословен, в состоянии барух, нам, кроме всего прочего, необходимо, чтобы в наших домах не было чуждых элементов. Чуждый элемент, он приводит к тому, что благословение из наших домов пропадает. Говорит Мидраш, Михавар мидехи эльдехи, שהאווירה גוררת אווירה, בתחילה עשה לו בית אלוקים, ואחר כך אפוד וטרפים, ואחר כך מילא יד אחד מבניו, ויהי לו לוי לכהן. Что Миха, он приходил к падению шаг за шагом, ибо грех тянет грех, один грех тянет другой грех. Вначале он сделал себе истукана, после этого нагрудник, после этого трофим, и, наконец, назначил одного из своих сыновей в качестве ведущего этот культ, и, наконец, Леви стал у него священником в его доме. Краткий курс теологии капища в Граве. Грав – это географическое место, где проживал Миха. Краткий курс теологии, как Миха на все это смотрел. Истукан использовался для постижения определенных знаний, связанных с трофим и с эфод, с трофим и с нагрудником. В прямом смысле истукан Михи идолом не был, как мы с вами видели из того, что сказано в книге Беньяху бен Йехоядда. А трофим и их использование сказал в качестве главного первоисточника пророк Захария следующие слова. «Киа трофим дебру авен, ибо трофим говорили пустое, суетное». То есть трофим говорят, они предсказывают будущее, но они предсказывают то будущее, которое находится в рамках суеты и пустоты. Для многих людей это то, что надо. Если вся их жизнь, она более-менее проходит в условиях суеты и пустоты, то тогда та информация, которую они получают от трофима, это действительно та информация, которая им нужна. И они действительно, задавая вопрос и получая ответ, получают все, что они хотели узнать. Но в наших книгах это называется вторичной реальностью. Что такие люди живут во вторичной реальности. Не в первичной, которая связана с волей Бога, а во вторичной. И тогда все нормально, трофим является действительно очень высокоорганизованным технологическим средством, которое им помогает принять решение, которое, собственно говоря, за них дает ответы, как жить. В книгах по Каббале сказано, что трофим связан с деревом познания добра и зла. Теперь, что такое трофим, мы не очень об этом пока говорили, потому что у Михи, по всей видимости, были синтетические трофим. В то время как настоящий трофим делается, об этом мы говорили с вами в наших предыдущих лекциях, в других циклах, о том, что берется первенец. Я, в принципе, здесь хочу создать некую модель трофима, мне нужен доброволец. Берется первенец, зарезается. Первенец человек. Кто здесь первенец? Если он готов посвятить свою жизнь науке и религии, то зарезается, засаливается, благовониями обрабатывается, в стену замуровывается, золотая табличка каббалистическая на него одевается, задают ему вопрос с поклоном, и он дает ответ. Если есть доброволец, то мы можем попытаться. Единственное, что я пока не знаю, это какими благовониями надо его обрабатывать и что должно быть написано на золотой табличке. Вот если я смогу получить ответ. Но зарезать так просто немножко у нас.
Обязательно еврей.
Что? Обязательно еврей или по закону о возвращении тоже подходит или нет? Да, это вопрос.
Нет, можно. Вот тогда можно.
Еще раз, это трофим. По всей видимости, Миха никого не резал. У него был некий синтетический трофим, но, как мы видим в дальнейшем, очень хорошо работал. Миха вполне справился со своей задачей, поскольку у поколения было поколение знания, и они очень многие вещи знали. Во всяком случае, какие благовония нужны, чего на золоте писать и как золото обрабатывать, они тоже знали лучше, чем мы с вами. Во всяком случае, такие трофим работали. И что они говорили? Они говорили о том будущем, которое вложено в настоящее. То есть будущее, которое не вложено в настоящее, оно возможно, если у нас произойдет какое-то принципиальное изменение в нашей судьбе. А есть будущее, вложено в настоящее, если жить вот так вот, не придя ни к какому глобальному изменению, то что произойдет у тебя в будущем? Это Трофим очень хорошо говорили, но это называется авен, это называется суета. Поскольку мы предназначены для перехода на более высокие уровни бытия, а пребывание в континууме прежнего уровня бытия и называется авен, и называется суета. Здесь Трофим был самым лучшим механизмом. И, как сказали мудрецы в книгах по Каббале, Трофим связан с деревом познания добра и зла. Скоро мы увидим, каким образом связано. Говорит Раши. Что такое Трофим? Гэм дмут. Это некий образ. Ганаасим бекивун ша ахат. Которые делаются в направлении одного часа. То есть в направлении на час вперед. То есть они показывают на час вперед, грубо говоря. Гасуя лыхах, предназначенные для этого, то есть тот час, который для этого предназначен, у Мегидана и Ламоты раскрывает сокрытое. Это Трофим. Они предсказывают на час вперед. Ну, час это не обязательно, именно сегодняшний астрономический час, но предсказывают чуть-чуть вперед. Рамбан. Ваикасму бэгэм ладаат атидот. И при помощи всевозможного чародейства люди раскрывают перед собой знание будущего. Вагамила нигзера милашон рафеядаем. Трофим от слова рафе. Рафе это ослабленные, ослабленные руки. То есть трофим это ослабленность, это некое ослабленное знание. Трофим. Почему? Кидибурам кмон и вуарафа. Ибо то, что говорят трофим, это как слабое пророчество. Того бы ров, в большинстве случаев исполняется. Ветиказе влаитимер хокот. Это высказывание Рамбана имеет два значения. Ветихазев и обманет изредка, можно так это понять. А можно понять, обманет в далекой перспективе. То есть, либо редко обманет, либо в далекой перспективе всегда обманет. Это можно так понять. Кмоша амар Захария ганави, как то сказал пророк Захария, о том, что Трофим дебруавен. То есть, Рамбан приводит нам пророка Захарию в качестве первого источника на эту тему. Эцхайм, Рав Хаим Виталь, ученик Аризаля, говорит следующее. Трофим – это некое устройство, собирающее урод, собирающее свет, дерево познания добра и зла. Те урод, тот свет, который в результате греха Адама Первого расплескался и пролился мимо в неподобающую для них область, которая называется хицуним, внешнее. Свет, который проливается во внешние миры, во внешние реальности, где этому свету не место быть. Трофим улавливает этот свет. Трофим довольно близки к самим и к шафим, к всевозможного рода фокусам и колдовству, ибо связаны со вторичной реальностью. Талмуд в трактате Сангедрин говорит, «Кшафим макхишим памалия шельмала», что колдовство, оно отрицает небесное воинство, а именно создает вторичную реальность. Что имеется в виду? Что Бог в этом мире имеет некую свою волю, и в рамках связи бытия с волей Бога и создается первичная реальность. Та реальность, которая связана с Богом, с Его желанием, с Его соблюдением Его воли, нарушением Его воли, близостью, отдаленностью и так далее. Есть некая вторичная реальность, которая находится в Оламот Хицуни, во внешних мирах, где Бог, у Бога связи там вообще нет никакой. Но Бог создал возможность в результате греха человека образованию вот этой вторичной реальности, которая чужда цели создания этого мира. Вот Трофим оттуда улавливали урод, улавливали свет. Ликутей Амарим, Рав Цадок ха-Коэн, автор книги Ликутей Амарим. Коль гахет шебекесем, гура камери. Каждый грех, который в колдовстве заключен, это восстание. Кик шафим кхишим памалия шельмала. Ибо колдовство, оно отрицает небесное воинство. Веяхоль рамших ло шефа негед рацон избурах. И человек может потянуть к себе большое влияние против воли Всевышнего, благословлен он. Из этих чуждых внешних миров человек может вытянуть себе большое влияние против воли Всевышнего. Ибо у Всевышнего нет вообще никакой воли в этих мирах. Везе эн ле Исраэля асот. Это не надлежит Израилю делать. Векен гакесам бейдиот гаатидот. И также то, что касается всевозможных элементов колдовства в знании будущего. Об этом сказал царь Давид в 101-м псалме следующие слова. Аскила бедерех тамим, матай таво элай, эдгалех бетам левави, бекерев бейти. Постигну путем непорочных, когда он откроется мне. Пойду с непорочным сердцем по дому моему. То есть человек должен идти бетам левово, с непорочным сердцем, а не использовать разного рода чуждые реальной воли Бога, реальности, действительности, не использовать колдовство. Говорит пророк Гоше в 3 главе следующее. Пророк Гоше был последним пророком царства Израиля перед их окончательной пропажей в дни царя Санхерива, царя Ассирии. Говорит он так. «Киямим рабим, яшву бне Исраэль, ибо многие дни будут пребывать еврейский народ». Речь идет о нашем с вами поколении в том числе. «Эйн мелах вейн цар, не будет у нас ни царя, ни министра. Эйн зевах вейн мацева, не будет у нас жертвы и не будет у нас возвышения для идолопоклонства. Эйн эфод у трофим, не будет нагрудника и не будет трофим». То есть трофим пропали с разрушением храма. Если сегодня кого-то принести в стену замуровать и обработать солью и так далее, я вижу, это вызвало сожаление у некоторых слушателей, что они не могут пожертвовать себя развитию религиозной науки. Но мы можем попытаться приближать приход храма, так что можем начать с трофима изготовления. В любом случае, обратите внимание, что сказано, что получается, что эфод является обратным трофим. Эфод, нагрудник, является чем-то обратным трофим. В каком смысле? Что у первосвященника был эфод, был нагрудник, которому царь, и царь мог задать вопрос первосвященнику, и первосвященник спрашивал у Бога, и на этом эфоде начинали загораться буквы, которые дают ответ. Это был нагрудник первосвященника. То есть эфод предназначался для ответа на вопросы о будущем, которые задает царь, и это было будущее, связанное с первичной реальностью. Его некий аналог во внешних мирах – это трофим. Что сделал Миха? Он сделал и то, и другое. То есть он сделал некий синтетический эфод. Конечно же, эфод Михи был намного более упрощенный, чем то, что было в храме в Шило. Тем не менее, он сделал еще более высокотехнологическое изобретение, которое называлось эфод, но о нем комментаторы особенно не говорят. Это вообще скрыто. Трофим, мы еще хоть что-то можем понять, хоть в теории, а по поводу эфода, который сделал Миха, об этом особенно не говорят вообще.
Для чего он сделал два времени?
Миха хотел прийти к некоторого рода видению этого мира, чтобы было у него в его доме учения какого-то рода откровения, которое без этого он не мог увидеть. Миха хотел духовности, но его видение духовности было чуть-чуть искажено. И, безусловно, в ходе этой лекции нам надо будет понять, почему Миха пришел к такого рода видению, что умудрился все чуждые элементы для иудаизма, начиная от истукана и кончая трофима, у себя сконцентрировать в своем доме, несмотря на свою способность высокотехнологично все это дело создать. То есть у Михи явно была какая-то проблема. Эта проблема есть у нас с вами сегодня, иначе мы не стали бы с вами вообще изучать эту тему. Поэтому мы поймем, кто был такой Миха и почему его видение мира привело его почему-то из первичной реальности во вторичную. А в рамках вторичной реальности он таки максимизировал свое создание своего дома Бога.
Это не тот Миха, который в Египте?
Тот Миха, который в Египте, совершенно верно, до этого мы дойдем.
Тот же человек?
Тот же человек. Если... В конце мы ответим на этот вопрос. принципе, это тот же человек и та же концепция. В конце мы ответим на этот вопрос.
Создание трофим является нарушением или его использованием?
Нет запрета ни на создание трофим, ни на использование трофим. Есть запрет на использование истукана.
А колдовство?
Колдовство, на определенные формы колдовства нет запрета. Это отрицает небесное воинство, тем не менее, прямого запрета на то, чтобы определенного рода познания получать в этом мире, нет. Есть формы колдовства, которые запрещены в аспекте влияния и изменения этой реальности, а в аспекте получения некого знания, обратите внимание, что все комментаторы, которые мы видели, писали о том, что неправильно так поступать, неправильно использовать энергетику вторичной реальности, и что это некая зона, куда неправильно оказываться, помещать себя и оказываться в связи с ней. Тем не менее, прямого запрета и стороны на это нет. Это пребывание во вторичной реальности.
А в связи с чем терафим на сегодняшний день не будет?
После разрушения храма пропало пророчество. У нас нет состояния пророчества. Произошло сокрытие Бога в этом мире. Перестали работать идолы, те идолы, которые определенное воздействие имели на этот мир, все это было скрыто, трофим перестали работать, мы потеряли знания, это состояние тьмы. Все, что происходило в период храма и до храма, это было некое состояние света, когда Бог был близок к человеку, после разрушения храма все пропало, и все те механизмы, которые в рамках вторичной реальности работали, они все потеряли способность работать. Если бы сегодня мы с вами раскопали археологически где-нибудь там какого-нибудь трофима свежего и качественного, то мы с вами, как бараны, стояли бы возле него, и он, может быть, даже что-то и говорил бы, но мы с вами просто этого языка не понимаем. Мы даже ничего бы не услышали. Просто мы в другой реальности. Это и есть изгнание, в котором мы находимся, разрушение храма. Это реальность, которая называется тьма, где мы просто не можем увидеть тот срез реальности, который был во времена храма, который назывался свет. У нас этого просто всего нет. Тем не менее, что-то, говоря о людях света, говоря о людях того времени, мы можем с вами понять и сегодня, и для себя глобальные уроки извлечь на тему того, что и сегодня у нас есть первичная реальность и вторичная. Они не те, что были в период света, но они вполне ясны и вполне понятны. Итак, говорит пророк Гушея, что после разрушения храма не будет у нас долгие дни ни царя, ни министра, ни жертвоприношения, и даже высоты для приношения идолам у нас не будет. Не будет у нас нагрудника, и трофим у нас тоже не будет, говорит пророк Гушея. Мы в состоянии, когда нет трофима, когда трофим не работает, но мы тоже пытаемся предсказать действительность. Сегодня неплохо бы для биржи, например, трофим на один час вперед, хотя бы на пятиминутную свечку вперед, если бы трофим сказал, что будет, все, это уже состояние. Я понимаю, о чем говорит. Пророк Гушея описывает состояние пропажи шхины и перехода мира в состояние тьмы. Эфод еще более высокотехнологическое устройство, чем трофим, изготовленное в доме учения Михи, но об этом комментаторы мало что говорят. Левит, уполномоченный на когенскую службу в доме служения Михи. Левит бродил по Израилю, разыскивая себе место для службы, где бы пожить. Мецуда Давид. Леви анухи. Я Леви. Нахон ани лиламед велагород кмоше кату вальшевет алеви. Я готов обучать и преподавать Тору, учение Бога, как то сказано по поводу колена Леви, а именно в книге Дворим, 33 глава, говорится, что у колена Леви в Израиле особая задача быть учителями еврейского народа. Ярумиш патеха ле Якова торатха ле Исраэль. И будут учить они законы твои Якову и учение твое, Тору твою Израилю. Это предназначение Леви. И Леви ищет, кого бы чему поучить. Наконец, нашел, кого бы чему поучить, но во вторичной реальности. Левит проживал в городе Бейт-Лехем, который будет столицей Торы, местом Сангедрина до освобождения Иерусалима. Малбим отмечает, что левит совсем не так уж легко согласился принять участие в развитии нового направления в иудаизме. Он совсем не был предрасположен занять должность в реформистском храме. Поэтому сказано у нас следующее, что когда Миха пригласил левита, то сказал так. «И сказал ему Миха, живи у меня и будь у меня наставником и священником». Ну и здесь переводится в тексте, и левит пошел на это, правильный перевод, и левит ушел от него. «Ваелаха леви» написано, и левит ушел от него. Дальше, «и согласился левит жить у этого человека». Раз согласился, так понятно, что до этого не соглашался. Потому что если он уже пошел как бы на это, то тогда, что значит согласился, повторение одно и то же сказано. «И согласился», на что согласился левит? Согласился жить у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его, а Миха посвятил этого левита, и был тот у него священником. А Малбим отмечает, что в взаимоотношениях между Михой и левитом было четыре этапа. Первый этап – ваелаха леви. Когда он услышал всю идею теологии капища в граве, он распрощался с Михой, сказал, что не совсем подобного рода должность, он разыскивает. Второй элемент – «Вайоэль галивила шевит», и согласился он пожить у этого человека, без какого бы то ни было принятия должности. Согласился временно пожить, поскольку идти все равно было сильно некуда. Дальше – «Вайги кейхад мибанав», и стал он как один из его сыновей. Миха был такой хороший человек, что любой, кто приходил к нему дома, кто оказывался дома у Михи, его гостеприимство было таковым, что люди чувствовали у него как сыновья Михи. И только после этого левит принял свое уполномочение. Миха особенно славился своим ахнасатурхим, своим гостеприимством. Говорит Радак, что когда левит согласился, то Миха сказал следующее. «Бог, безусловно, воздаст мне добром, ибо дал ясный знак с неба о правильности моего пути, послав левита для служения». Так порой мы делаем выводы. Когда левит для служения попадает к нам, у нас порой возникает опрос, что мы, безусловно, достойны благословения с неба, о том, что все правильно. Так Миха видел картину мира. Кто был этот левит? В конце следующей главы будет сказано его имя. Йонатан бен Гершом бен Минаше. Йонатан – сын Гершома, сын Минаше. При этом в имени Минаше буква «нун» она улетает. Она написана выше, чем остальные. И она пришла мне сказать о том, что ее здесь нет, потому что «нун» означает «нафила», падение. А именно «бен Моше». Это был внук Моше Рабейну. Этот левит, ни много ни мало, был внук Моше Рабейну. И для того, чтобы в книге судей в таком контексте Моше Рабейну не упомянуть, буква «нун» улетает, говоря, что он поступает так, как будет поступать царь Минаше из колена Иуды, из Бейтлехема, из колена Иуды, из Иерусалима. Поэтому его связали с Минаше, с будущим царем Минаше, чтобы просто Моше Рабейну здесь не упомянуть. Корень ошибки и сбоя в духовной ориентации лучше всего определяется словами Танаха. «Эйн мелах бе Исраэль, иш яшар бе инав ясе». «Нет царя в Израиле, человек поступает так, как правильно в глазах его». Ктава Софер. Что означает поступать так, как правильно в глазах твоих? Суть этой ситуации такая, что каждый желает воцарить над миром то, что яшар бе инав, то, что прямо в его глазах. Те люди, которые любят воцаряться над миром, они любят правильность своего мировоззрения, своих глаз воцарить над миром. Это состояние, когда нет царя в Израиле. Хидушей Гадот. Это то состояние мира, о котором сказано «Раколь юце хуц леседер». То состояние мира, о котором сказано, что все выходит за рамки всех возможных границ. С другой стороны, какие возможности существуют у человека избежать ошибки, кроме использования потенциала своего мозга и своего сердца? Как нам еще поступать, кроме как то, что правильно в наших глазах? Какие у нас есть еще механизмы? Что мы еще можем делать? Ведь сказано словами заповеди «Васита гаяшар ватов». И ты должен делать то, что правильно, то, что прямо и то, что хорошо. Теперь, как человек знает, что прямо и хорошо? Нам заповедовано это. Давайте более внимательно прочтем слова этой заповеди в книге Дворим, 6 глава. «Васита гаяшар ваатов бейны гашем». Ты будешь делать то, что прямо и хорошо в глазах Бога. «Леман итавлах», чтобы было хорошо тебе. «Убатова яраста эдгарец», и чтобы ты мог прийти и унаследовать землю, готова, эту хорошую землю. «Ашер нишба гашем лавутеха», по поводу которой поклялся Бог отцам твоим. То есть состояние, когда нужно следовать за прямотой, это за прямотой в глазах Бога, а не за прямотой в глазах собственных. Потому что собственные глаза могут порой быть очень кривыми. Шимшон мог идти за своими глазами. Его глаза были прямые. Если бы он не сделал определенные ошибки, то его глаза показывали истину. Глаза остальных людей показывают то, что хочет их сердце. Рамами Пану. Послушайте, что говорит Рамами Пану. Иш яшар бейнав ясе, человек делает то, что прямо в глазах его. Это состояние, говорит Рамами Пану, обычно сопровождается состоянием «Двар Гашем якар баямим гарем, эйн хазон нефрац». Слово Бога дорого в те дни, и видение не распространено. А именно, слово Бога дорого в те дни не в том смысле, что люди относились к слову Богу как к чему-то дорогому, в том смысле, что его просто не было. И нет видения. Когда человек поступает так, как правильно в глазах его, когда «эйн хазон нефрац» – это слова из пророка Шмуэля, автора книги «Судей». Когда человек поступает так, как прямо в его глазах, когда нет видения у него. А это называется, что все состояние выходит за границы рамок. Керен ура. Иш яшар бейнав. Кекен тева ганахаш, шиягдим газанав, лелех лифней арош. Это природа змеи, который идет хвостом впереди головы. Есть такие змеи, которые ползут не головой вперед, а они такие извивают боком вперед, они ползут. Но не в этом дело. В чем суть нахаша? В чем суть змея, который привел к смешению добра и зла? О том, что многие люди порой или всегда думают хвостами, желудками или какими-то другими органами, но никак не головой. Это есть состояние яшар бейнав, когда люди ориентируются органами. Сказано в книге Мишли, царь Шломо, притча царя Шломо. «Мелех бемишпат яамид эрец, ваиш трумот игарсена». Царь судом приведет к устойчивому состоянию земли, поддержит землю. «Ваиш трумот игарсена», а человек высокомерный разрушит ее. Раши говорит, «иш трумот», человек высокомерный. «Иш геут», «Шеэйно хаш льет матун бедин». Человек высокомерный, который невнимателен в вопросах суда. То есть человек, который судит легко. Он приведет к разрушению мира. Кто этот мир поддерживает? Царь, который судом поддерживает эту землю. Состояние, когда «эн мелах бе Исраэль», когда каждый себе царь, оно то состояние, о котором мы с вами говорим. Какую оценку своей религиозной деятельности Миха получает на небесах? Мидраш говорит, «Безмян Миха, гадоль гая харуно шеля кодыш берогу, в дни Михи большой был гнев Всевышнего на этот мир, шераю микатрим да цалмот шель Миха, что осуществляли воскурение идолу Михи, и Всевышний благословлен он, разыскивал хотя бы одного праведника, чтобы не уничтожить этот мир, умаца и нашел кого? Нашел Элькану, шенеймар вейги ишихат мин гараматаем цуфим ушмо Элькана. И нашел человека по имени Элькана, как то сказано, и был человек один, в Раматаем Цуфим, имя его Элькана. Кто такой Элькана? Отец пророка Шмуэля. тот, кто удостоился пророка Шмуэля. Он был единственный, кто смог в том состоянии воскурениями Михи не пропитаться. Это был человек, который не пропитался воскурениями Михи. В результате его сын будет последним судьей, уже, естественно, за пределами книги судей, который помажет на царство царей. Если ты в этом мире можешь прожить так, что воскурение разного рода истуканом на тебя не действует, то ты можешь войти в историю. Если нет, то ты с идолом в одной директории пребываешь, в одном файле. Миха – олицетворение концепции «Эйн Мелех Бе Исраэль» – «Илькана Иш Ихад» – единственный человек, удостоился сына, который основал царство Израиля. Реформистский храм Михи находился в Граве, как мы с вами учили. Грав в переводе на русский язык означает «паршивый». Что такое «паршивый»? Паршивость – это не просто такое бранное или полубранное слово. Паршивый – это один из дефектов, который делает Кагена непригодным для служения в храме. Не знаю, как это внешне выглядит, что нужно, чтобы с человеком произошло, чтобы он был паршивым, я не могу точно сказать. Ну, как, какой-то вот, не знаю. Но, во всяком случае, есть четкие критерии, что такое паршивый, и если каген паршивый с точки зрения некого дефекта на его коже, то тогда он не может служить в храме. Биография Михи, теперь мы касаемся вашего вопроса более подробно. Миха прожил особо долгую и, безусловно, интересную жизнь. Оказалось, что он сумел очень существенно повлиять на все основные несчастья в еврейской истории, начиная от исхода из Египта и до пропажи десяти колен Северного царства Израиля. Миха жил много веков. А это связано с вашим вопросом про гостеприимство. Миха прожил много веков. Михилта. Из-за Михи оказалась незавершенной Шират Гаям. Песня по пересечению моря из-за Михи оказалась незавершенной. Когда евреи прошли по морю, которое рассеклось, то воспели песню, и эта песня была не завершена из-за Михи. В песне «Пересечение моря» сказаны следующие слова. «Гашем имлох леолам ваэт» – «Всевышний воцарится навеки веков». И на появление этих слов в Торе Миха оказал первостепенное влияние. Это слова, которые вошли в песню благодаря Михе. То есть в Торе есть некие слова, которые вошли в Тору благодаря Михе. Хорошо это или плохо? Сейчас увидим. Говорит Михилта. «Илу амру Хашем Малах лолам ваэт». Если бы сказали, Бог воцарился на веки веков, навсегда, «Ло гайта ума шулетет бахем лолам», то никогда никакой бы народ не мог оказать влияние на еврейский народ. Если бы сказали, Бог воцарился. Что сказали? Бог воцарится в будущем времени. А именно, в чем заключался вклад Михи в этом вопросе? Когда еврейский народ проходил сквозь море, воду вздыбили стенами, пропуская народ, который выходит из Египта. Миха почти привел к падению стен вод и к возвращению мира в состояние хаоса, в момент, когда перед всем творением раскрылась рука Бога. Миха почти обрушил стены вод. О прохождении через рассеченное море в книге пророка Даниэля сказаны следующие слова. «Лыха Гашем Ацдака Велану Бошет Апаним». «Тебе, Бог, праведность, а нам стыд лица нашего». Возникает вопрос, почему великое чудо, божественное откровение на море должно было причинить позор народу Израиля, который был достоин того чуда? Почему нам стыд, когда мы проходили через море? О чем идет речь? Сказано в книге пророка Захарии. «Ваавар баям цара». «Вегика баям галим». «И прошла по морю беда, и ударила море волнами». О каком море, которое было ударено волнами, идет речь? О том самом море, которое застыло стенами. Это море, которое застыло стенами, некая беда ударила волнами, то есть привело что-то к возобновлению процессов турбулентности в море. воды которого застыли, исполняя волю Бога. Оказывается, когда весь Израиль шел через море, и Миха вместе с ними, то Миха через море нес контрабанду. Сангедрин, Талмуд, трактат Сангедрин. Омар Раби Йоханан, цара, сказал Раби Йоханан, цара, беда, которая шла через море, которая ударила волнами эти застывшие стены, стены вод, зе песло шель Миха. Это истукан Михи. То есть Миха истукан нес через море. Понятно, что это не был тот истукан, которого выливала мама. Он нес некую концепцию через море. Он был один, кто концепцию истукана нес через море. Миха большой человек, он прожил интересную и большую жизнь. Мидраш. Кшавру Исраэль Баям, когда Израиль проходил по морю, Раца Гаям Литавам, то море хотело их утопить из-за Михи. Шенеймар, как то сказано, Умаим Лагем Хума, и вода им стеной явилась. Теперь стена на иврите Хума пишется с буквой Вав. Хет Вав Мем Гей Хума. В тексте Тора написано без Вав. Тогда это слово имеет другое значение. Хема – гнев. Что вода им была гневом. Не стеной, а гневом. Это означает еще второе значение, что стена была ослаблена. Если бы она была с вавом, то она была бы усилена. Без вава стена была ослаблена. Чем ослаблена? Той самой турбуленцией, которую вызвал Миха. Так что волны били эту стену. Это не была стена застывшая абсолютно. Это была стена, которую били волны. Хемактив, написано хема без вава. Бишвили аводазара шаврай марем. Из-за идолопоклонства, которое прошло вместе с ними. Когда поколение исхода, поколение знания проходило сквозь море, Миха тащил через море своего истукана. Из-за Михи оказалось измененный Шират Аям, ибо не было сказано Хашем Малах, что Бог воцарился тогда. Тогда в песне, если бы не Миха с его истуканом, было бы сказано, Бог воцарился в этом мире, все. Уже никакого подчинения народам мира не произошло бы. Миха не дал возможности сказать, что Бог воцарился. Бог не воцарился тогда из-за Михи, потому что стена вод была побитая волнами. Миха оказался в первую очередь причастен также и греху золотого тельца. И сказали наши мудрецы, Хазаль, что возможность греха коренится в грехе золотого тельца. А именно, поколение исхода, поколение дарования Торы было лишено свободы выбора. Это было поколение знания, которое все видело, все понимало. И до золотого тельца никто не мог сделать никакого греха, потому что Бог был осязаем, очевиден. Золотой телец привел ко всему остальному. Оказывается, Миха был причастен и к сотворению золотого тельца в первую очередь. И через море Миха тащил в рамках контрабанды не только истукана, а также, Ядрама говорит нам, что он еще нес. «Ваавар байом цара, и прошло через море беда, кшегеевир акодыш баругу эт Исраэль байам, когда Всевышний провел Израиль через море, авар Миха и Марем, прошел с ними также Миха, шебаядо гашем ласот эгель, а в руке у него каббалистическая табличка с именем, чтобы сделать золотого тельца». То есть получается, что Миха через море нес два чуждых элемента в иудаизме, которые угрожали прочности стен, вод. Он нес истукана, и он нес имя для создания золотого тельца. Говорит Марша, «Шехая ло и то шем шехишлих Моше легало тарону шель Юсеф, шехая кату валав але шор, вегу гишлихо лор ваяца эгель». Что было у него имя, которое Моше бросил воды Нила для того, чтобы поднять гроб Юсефа, который был прикован ко дну Нила. Когда евреи выходили из Египта, то они вынесли с собой руководителей колен. А гроб с Юсефом был прикован египтянами ко дну Нила, чтобы это влияло хорошо на Нил, и чтобы у Нила было благословение. Юсефа нужно было поднять, как его прикованного ко дну Нила поднять. Ответ был очень простой, у Моше была каббалистическая табличка «Але шор, поднимись бык», ибо бык был символом колена Юсефа. Он бросил эту табличку, в результате Юсеф поднялся. И эта табличка оказалась после этого у Михи. Где он ее достал? Ответ следующий. Когда весь народ обирал египтян, то есть собирал с египтян контрибуцию за подчинение в рабство, Михе это было неинтересно. Все обирали египтян, каждый себе. Не было централизованного распределения контрибуции, каждый брал себе. Михе обирать египтян было неинтересно. Ну, что он с них получит? Золото, серебро? Зачем? Что сделал Миха? Он поплелся за Моше Рабейну посмотреть, как тот будет Юсефа поднимать из Нила. Михе это было намного интереснее. Моше Рабейну бросил в воду Нила табличку «Шор Яле», «Бог поднимись», символ колена Юсефа. Моше Рабейну взял гроб с телом Юсефа, чтобы передать его захоронению в земле Израиля, в Шхеме. А Миха достал из Нила табличку, которую бросил Моше, с тем, чтобы использовать ее для сотворения быка уже золотого. Возникает вопрос, откуда Миха черпал силы все время видеть божественность под очень специфическим углом. Ведь Миха относился к поколению знания, для которого Бог был осязаем. И что-то у него все время, он как-то умудрялся оказываться в оппозиции одного человека. И в дальнейшем он мутил воду на протяжении длительного промежутка времени. Оказывается, Моше Рабейну перед своей смертью, когда он говорит нам последние слова своего напутствия, он говорит о проблеме, которая в первую очередь касалась Миху. Самый конец Торы Моше Рабейну перед смертью говорит следующее. Вы были свидетелями того, как вышли мы из Египта, те чудеса, которые были. И видели вы египетскую мерзость и их идолов. И говорит Моше Рабейну, «Пэм еш бахэм, иш о иша, у мишпаха о шевет». Может быть, есть среди вас человек, мужчина или женщина, или семейство, или колено. «Ашер леваво пуне гайом им гашем элокейну», у кого сердце сегодня уходит в сторону от Бога. «Лалехет лаавод телувей гагуим гарем», служить божествам тех народов. «Пэн еш бахэм шорыш пурэ рош велана», может быть, у кого-то из вас остался корень, приносящий яд и полынь. Вот этот корень яда и полыни у Михи был. Но почему он был у него больше мере, чем у других? «Вэгая бы шамоэ деврей гала газот», и было, когда услышишь ты слова этого завета, «Вагидбарех белывовой», ты будешь благословлять себя в сердце своем, говоря, «Шалом и елики бешлерут ли белых», будет мне хорошо, если я буду идти за жестокосердием сердца своего, если я буду идти за глазами своими, за сердцем своим буду идти, и будет мне хорошо. Не надо, чтобы это было хорошо в глазах Бога. «Лыман сфот аравает от сма», тогда погибнет все. «Ло яво гашем слох», «Ло Всевышний не простит ему», и как огонь поднимется ревность Бога, и так далее, говорит Моше Рабейну, что он имеет в виду? В первую очередь он имеет в виду Миху с его специфическими проблемами. Почему именно Миха был тот человек, у которого шорыш пурерош велана, корень, приносящий яд и полынь? Сказали наши мудрецы, Эмру Хазаль, почему Миха получил такое имя? «Лама некрашмо Миха шенитмаэх бабиньян». Почему Миха получил такое имя? Потому что он был замурован в стене. Обратите внимание, Трофим, первенца, что делают? Замуровывают в стену. Не случайно у Михи к этому было какое-то предрасположение. Он в стене был замурован сам. А именно, что была за история? «Шераю мицрим нотлим ктане Исраэль», что египтяне брали маленьких детей в Израиле. «У манихино там бабиньян», и замуровали их в стены. В самом конце рабства. «Вехукшал и Маше», и было это тяжело Моше. «Амарлу Акодыш Баргу», сказал ему Всевышний благословлен он. «Им раю хаим», если бы эти люди были живы, «раю рашаим», они были бы нечестивые. «Ках и хат мирем ветерай», возьми одного из них и посмотри. «Велаках и хат мирем», и Моше спас одного из этих детей. «Вегу Миха», и это был Миха, «шааса песель», «Алькен шмо Миха шенитмэр бабиньян». Поэтому его имя Миха, что он замурован в стене. Миха – это замурованный. замурованы в стене. То есть теперь мы видим с вами определение нечестивости как неспособность видения истинной картины мира, когда некий шорош, некий корень пуре-рош вела-она, который приносит яд и полынь, он человеку заслоняет глаза. Подчеркиваю, Миха был очень хороший человек. С точки зрения человеческих качеств, он не был злодей. Он не был кем-то, кто боролся против иудаизма, против духовности, против Бога, ничего подобного. Он Богу хотел служить. Но у него был некий корень, который ему чуть-чуть мешал это делать. Миха прожил долгую и, безусловно, очень интересную жизнь. Как в дальнейшем сложилась жизнь трех главных персонажей нашей лекции? Мать, Миха и Левит. О матери Михи ничего не сказано. В истории Танаха ей больше места не оказалось. Левит, хазар бетшува, вернулся к Богу, сделал тшуву, понял, что он был неправ, и появляется в книге Деврей Гаямим, в книге летописей, там, где описывается кабинет министров царя Давида. А именно сказано так, в книге Деврей Гаямим, 26 глава, «Вешвуэль бен Гершом бен Моше нагид аль го царот». И Швуэль бен Гершом, сын Гершома, сын Моше, министр финансов. Он был министр финансов. Теперь Левит получает назначение на должность министра финансов. Единственное, что его имя здесь немножко другое, называется Швуэль. Что такое Швуэль? Вернувшийся к Богу. Батей Мидрашот говорит, веки Швуэль шмо, разве его зовут Швуэль? Почему его назвали Швуэль? Вегало Йонатан шмо, и он же Йонатан. Но после того, как он сделал тшуву, называется Швуэль, вернувшийся к Богу, ибо вернулся к Богу во всем сердце своем. У Левита не было корня, который приносит полынь и яд, поэтому он сделал тшуву. Возможно, первый случай тшувы, возвращения к Богу в национальной истории. Миха удостоился небывалого долголетия и дожил до царства Израиля, во что тоже внес первостепенный вклад. В царство Израиля Миха тоже внес первостепенный вклад. А именно, сказали Хазаль, во многих источниках это приводится, Миха гу шеве бен бихри гу нават. Миха он шеве бен бихри, и он же нават. Кто такой шеве бен бихри? Тот, кто поднимает восстание против царя Давида в самом конце его жизни, уже после Авшалома. То восстание, о котором мало что объясняется, говорится только, что это некий человек, который поднял восстание, не имея на то никаких глобальных идеологических причин. Кто такой Неват? Отец Яровама бен Невата, который восстал против царя Шломо, который отделил 10 колен от Иерусалима, поставив капище в Бейтеле и в Дане. Это все Миха. Из потомков Михи встали служители капищ тельцов Яровама бен Невата в Дании и в Бейтеле. Миха прожил особо долгую жизнь. Он жил несколько веков. Я не знаю, Гедалия, как ответить на ваш вопрос на тему того, понять это нужно в прямом смысле, что сам Миха жил много веков, или что это была некая концепция, которую принес Миха в этот мир. Было несколько людей в иудаизме, которые жили очень долгую жизнь в прямом смысле. Я не уверен на 100%, что речь идет именно о том, что он физически прожил так много времени, но, в общем-то, по всей видимости, да, это правильный ответ. Во всяком случае, в Талмуде задается вопрос, за что Миха удостоился такого долголетия, и Талмуд в трактате Сангедрин дает нам следующий ответ. Таня, Раби Носа Номер, говорит Раб Носа. Миграв лышело шло шамилин. От Грава, от Паршиева, до Шило, где находился временный храм в Шило, шло шамилин, 3 мили расстояния. Вегая шан мараха, вашан песельмиха митарвим зебазе. И дым жертв храма в Шило перемешивался с чадом воскурений идолу Михи. То есть дым Михи тормозил работу жертв храма в Шило. Он перемешивался и добавлял своей турбулентности к дыму воскурений в храме. Бикшу малахе ашарет ледахфо. Захотели ангелы служения его оттолкнуть. Амар лаэма кодыш баргу. Сказал им Всевышний благословлен он. Ганихулу, оставьте его. Шепитом мацуялу в рэдрахим. Что хлеб его раскрыт, дается тем, кто идет по дорогам. То есть, за его гостеприимство. Тот Миха, который добавлял турбулентности ко всем духовным процессам, которые происходили в еврейском народе, и ангелы захотели его оттолкнуть из этого мира, он был спасен за его ахнасатурхим, за его гостеприимство. Это, наверное, самый первостепенный источник в иудаизме на тему гмилут хасадим, оказания милосердия, о чем сказано «Цдака тациль мин хамавет», «Цдака спасет от смерти». Эйн мелах бе Исраэль, иш яшар бейна авьясе. Нет царя в Израиле, каждый делает то, что кажется правильным в глазах его. Состояние периода судей, когда не было центрального правления, не было руководства в еврейском народе. И, соответственно, все судьи, о которых мы учили с вами во все эти 13 поколений, которые мы изучали, они становились для того, чтобы немножко влияние идола Михи, его воскурение, его трофим, его эфода, нивелировать и привести мир в состояние какой-то гармонии. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Несколько вопросов. Во-первых, Миха хороший, добрый человек. Что он такое проделал, добрый человек, чтобы окрал свою мать?
Ну, иногда добрые люди, они такие добрые. Он по-доброму обокрал свою мать. Он забрал у мамы деньги, мама его сначала прокляла, а потом она... Видно, что любимый сын, как даже в повествовании говорит, видно, что как мама любит своего сына. Ну, украл у мамы деньги, а потом стыдно стало, вернул. Добрый человек, хороший.
Может, мама даже не узнала, что...
Мама узнала, почему? Она узнала, она прокляла вора и догадывалась, что ее любимый сын сделал. Не, мама все знала.
Мама, кстати, тоже очень долго жила.
Вот у меня тоже был вопрос. Если мама, извините, прокляла его и потом простила, то есть она, по крайней мере, прожила те же 400 с чем-то лет.
Нет, почему 400 лет? Мама, еще раз, большая часть комментаторов считает, что эти события произошли в самом начале периода судей. Поэтому в самом начале, после смерти Иегошуа и до Отниэля бен Кназа, все эти события произошли, и мама не обязательно жила так долго. Миха жил долго, так что аж до царя Давида он дожил. Миха жил 400 лет, как минимум, больше.
Еще вопрос. Миха, поколение Исхода, оно вымерло в пустыне, за исключением нескольких человек. И Миха тоже в том числе. Это что, просто за свою гостеприимство?
Не умерли те, кому было меньше 20 лет в момент исхода из Египта. Умерли только те, кому было от 20 до 60, время служения в армии. Поэтому Михи из общих соображений, когда Моше Рабейну его ребенком спас из замурования в стену, Миха был маленьким, и когда они вышли в пустыню, все молодое поколение выжило, потому что старое поколение сказало, что наши дети подвергаются опасности, об этом сказал Бог, а вы за детей волнуетесь, вот ваши дети войдут в землю Израиля, а вы, те, кто должны идти в армию, и, соответственно, испугались, вы не войдете.
Но, тем не менее, маленький Миха сориентировался и схватил табличку и даже создал быка. То есть, способный ребенок.
Ну, поколение знаний, конечно, все были способны. Про дебилов в Танахе не говорят, ну, конечно.
Еще вопрос. Я не понял все-таки, чем именно соблазнил левита Миха? Тем, что он его принял как сына?
Тем, что принял как сына. Он увидел, что в доме Михи хорошо. И чем бродить по Израилю, разыскивать себе, где бы... устроиться, на какой хай-тек устроиться в рамках преподавания, то стартап. Он решил, как сын, он там живет. Это гостеприимство Михи. Миха так гостеприимно организовал свой бизнес, что люди оттуда не уходили. И, ну, пришлось чуть-чуть более реформистские методы использовать для развития иудаизма. Ну, это уже, ну Миха такой хороший, как можно... Левита был... Я не знаю, кто из них был старше. Я не могу ответить на вопрос, кто из них был старше. Не знаю. Почему? Не знаю. Потому что он был за сына, ну... Не знаю.
Он был за сына.
Не знаю.
Тот был внуком Маше, то есть...